Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжаем чтение книги «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
Меч духовный взем, священномученичи, за церковь и отечество воинствовал си, и духом пламенея богомудре, любовь Христову стяжала си, жизнь убовременную ни во что вменив, жертву себе принесла си. Мы же грешные, молим тебя, святителю Адроничи, неотступным буди ходатаем за нас пред Богом.
Священномученик Андроник Никольский, архиепископ Пермский. Архиепископ Андроник, в миру Владимир Никольский, родился 1 августа 1870 года в семье диакона. Окончив семинарию, он поступил в Московскую духовную академию, где был пострижен в монашество с именем Андроник. После окончания академии его рукоположили в священника и назначили помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию, а затем он стал преподавателем и инспектором Александровской миссионерской семинарии на Кавказе. Общение с простыми крестьянами-осетинами, возможность нести им свет Христовой веры доставляли Андронику большую радость. Он уже готовился ко второму учебному году, когда получил телеграмму о назначении его миссионером в Японию. Путешествие в Японию заняло несколько месяцев. На отца Андроника это путешествие произвело огромное впечатление, ведь ехать пришлось через Италию, Грецию и Северную Америку. Везде, где приходилось останавливаться, он посещал древние христианские святыни, катакомбы и гробницы мучеников, молился у мощей святителя Николая Мирликийского. В Риме отец Андроник побывал в развалинах древнего Колизея, прославленного множеством замученных в нем христиан. Молитва на камнях Колизея, политых мученической кровью, сравнение жизни первых христиан с собственной, всегда недостойной, жизнью вдохновляли на подвиг. Тогда еще ничто не предвещало, что всего через 20 лет, как во времена древних гонений, будет проливаться кровь христиан. Приехав в Японию, отец Андроник сразу с радостью занялся миссионерской деятельностью. Он познакомился с православными общинами японцев, которые были немногочисленны, но жили полной христианской жизнью среди многомиллионного народа, поклоняющегося идолам. Японцы поразили его простотой и глубиной веры. Они просили исцеления и чудес с истинно детским доверием и получали их. Прожить год среди такого народа было большим счастьем, и впоследствии батюшка с благодарностью вспоминал время, проведенное в Японии. Через некоторое время отец Андроник был хиротонисен в епископа Киотского и назначен помощником архиепископа Николая Японского Касаткина. Приехав на место своего служения в город Осака, епископ Андроник увидел, что православная община практически разваливалась. В храм ходило не больше 10 человек, на клиросе читал и пел один псаломщик. Владыка Андроник решил, что надо самому идти к пастве. И каждый вечер в будние дни он начинал обход домов христиан, знакомился со всей семьей, расспрашивал, где и при каких обстоятельствах они приняли христианство, кем и когда крещены. Постепенно владыка хорошо понял весь семейный и хозяйственный уклад своей паствы, насколько они тверды в вере и как велико их благочестие. Бывало, во время беседы кто-то поплачет, и епископ вместе с ним поплачет, посетует. Владыка рассказывал о жизни первых христиан, об их ревности и благочестии, рассказывал о святых, о молитве и как нужно молиться, о христианских правилах и обычаях. За 2 года епископ узнал своих прихожан, их нужды и положение каждого. И постепенно храм наполнился. На клиросе уже пел большой смешанный хор. До сих пор в Японии христиане помнят и почитают владыку Андроника. Через 2 года святителя назначили епископом Тихвинским Затем он был назначен в Омск, а через год переведен на кафедру Пермскую и Соликамскую. Где бы ни служил епископ Андроник, везде он самоотверженно трудился, объезжал храмы епархии, знакомился с жизнью прихожан. Жизнь владыки Андроника была образцом древнего благочестия. Это был подвижник, молитвенник и нестяжатель, совершенно не думающий о материальном благополучии. После его мученической кончины большевики пришли с обыском в его дом, рассчитывая найти сокровища, но нашли всего лишь несколько рублей. Все средства владыка жертвовал на помощь беднякам. Одевался он просто, никогда не носил шелковых ряс. Святитель был ревностным исполнителем иноческих правил и церковных обрядов. Он строго постился. В постные дни питался одними овощами. В скоромные обходился малым количеством пищи. А в последние дни Страстной Седмицы употреблял в пищу только просфору и чай. Накануне дня, когда ему должно было совершать литургию, владыка почти не спал. Всю ночь простаивал на молитве. Он был среднего роста, худощавый, темно-русый, с чуть заметной проседью в бороде, зоркими, внимательными глазами. У него был мягкий тенор, быстрая походка. Много раз епископ объезжал храмы епархии, но ездил всегда очень скромно. Положенной ему архиерейской каретой никогда не пользовался. Время служения святителя было временем рассвета духовной жизни в Пермской епархии. Устраивались лекции, беседы, собрания духовенства и мирян, были созданы миссионерские и народно-певческие кружки. Была собрана хорошая библиотека, из которой желающим выдавались книги на дом. Во всех храмах города служились акафисты, после которых проводились беседы. Он советовал приходским священникам завести в храмах общенародное пение. На своем личном миссионерском опыте и в Японии, и в других епархиях владыка знал, какую большую пользу могут принести паломничество и крестные ходы к святыням. Поэтому он призывал священников пользоваться всяким удобным случаем, чтобы устраивать их. Во время Первой мировой войны епископ принимал деятельное участие в жизни народа. Владыка сам посещал раненых в госпиталях. Он предписал ввести во всех монастырях Пермской епархии круглосуточное чтение акафистов Господу, Божьей Матери и святым, а после прочтения акафиста благословил читать молитву о даровании победы и молитву об упокоении воинов, отдавших свою жизнь за веру, царя и отечество. Из всех женских монастырей епархии по благословению владыки было выделено по 2 человека для сбора пожертвований по селам и деревням на нужды воинов, на содержание лазаретов и на пасхальные подарки. Произошла февральская революция. Было получено известие об отречении императора Николая II от престола. Среди тяжелых испытаний владыка призывал священство и паству повиноваться правительству, продолжать добросовестно трудиться и исполнять свой долг перед Родиной. Он говорил: «Пусть никто не брезгует никаким трудом, направленным для блага Отечества. Не время безделью и развлечением. Нашей бесчестностью и постыдством да не осквернится лицо земли русской». Вскоре начал работу поместный собор, и епископ уехал в Москву. На соборе владыка Андроник вошел в состав издательского отдела и был одним из самых энергичных его деятелей. На соборе его называли «Огнь пылающий». Епископ делал все возможное, чтобы документы собора и послания продолжали печататься, несмотря на все чинимые властями препятствия. В декабре 1917 года владыка был в Перми. То, что он увидел в епархии, весьма опечалило его. Он увидел, что очень сильны нападки на церковь, на христианство. После краткого пребывания в Перми епископ вернулся в Москву, где был возведен в сан архиепископа. Начались открытые гонения на христиан. Закрывались храмы, отбирали и грабили духовные учебные заведения. В некоторых храмах были устроены танцевальные залы. Начались расстрелы защитников православия. В Перми арестовали некоторых священников. Сразу после возвращения из Москвы владыка стал готовить духовенство и народ к предстоящему 9 мая крестному ходу с проповедями в разных частях города. 29 апреля у архиепископа был произведен обыск. Когда во время обыска один из обыскивающих спросил его, кого владыка в своих посланиях называет разбойниками, святитель ответил: «Всех, кто захватывает церковное достояние, пожертвованное Господу Богу. Так я верую. Моя вера и церковные законы повелевают мне стоять на страже веры, Церкви Христовой и ее достояния. Если этого не буду исполнять, то я перестаю быть не только архиереем, но и христианином. Посему вы можете меня сейчас же повесить, но я вам гроша церковного не выдам. Вы через труп мой пойдете и захватите, а живой я вам ничего церковного не дам. Так я сам верую и поступаю. Призываю православный народ даже до смерти стоять за веру, церковь и церковное достояние. К этому и буду призывать. Это мой долг архиерейский». Местные газеты начали печатать клевету о владыке. Ясно было, что власти вскоре его арестуют. Владыку уговаривали скрыться, но он ответил, что до тех пор, пока он стоит на страже веры и Церкви Христовой, он готов ко всему, готов принять смерть за Христа, но паствы не оставит. Ожидая ареста, владыка был безмятежен, ежедневно исповедовался и приобщался святых тайн. И светлое настроение не покидало его, потому что он полностью верил себя Богу. Со всеми он был обходителен и ласков. На случай ареста он оставил следующее распоряжение. «Арестованный рабоче-крестьянским правительством, запрещаю священнослужителям города Перми и Мотовилихи совершение богослужений, кроме напутствия умирающих и крещения младенцев». 9 мая состоялся торжественный общегородской крестный ход во главе со святителем. В нем участвовали тысячи людей. Это было подлинное торжество православия. За всеми церковными службами он обличал советские власти за алчность, за бесстыдный обман народа, за беззаконие и нравственную гибель, которые они принесли России. Тысячи людей, даже совершенно неверующих, шли послушать мужественное слово святителя. Смелая проповедь владыки не оставалась незамеченной. Через некоторое время власти приказали архиепископу явиться для ответа на вопросы обвинения. Народ, узнав об этом, стал скапливаться на соборной площади. Приказ пришлось отменить, и чтобы народ совершенно успокоить, владыке прислали допросный лист на дом. Он ответил на все вопросы, и власти для успокоения населения города ответили многочисленным депутациям, одна из них была мусульманская, что они совершенно удовлетворены ответами владыки. Люди, поверив, расходились и успокаивали других. Власти обвиняли святителя в том, что он призывал православных к защите церквей и монастырей, и отпечатал и распространил этот призыв. Старался противодействовать власти и так далее. Владыку решили немедленно арестовать и расстрелять, так как он очень мешал советской власти, имея огромный авторитет среди жителей Перми и епархии. Но власти боялись народных беспорядков с арестом святителя и решили объявить город на военном положении. Все имеющиеся в городе войска привели в состояние боевой готовности. Напротив окон всех городских церковных сторожек поставили по 2 конных милиционера на тот случай, если кто-нибудь из звонарей захочет подняться на колокольню. Если звонарь не послушается приказа, велено было стрелять. Для ареста святителя было поднято до 1500 войск. Вот как боялись власти одного смиренного монаха. Далеко за полночь отряд чекистов подошел к собору. Нужно было как можно быстрее увести святителя из города. Чекисты поднялись наверх, в покои владыки. Владыка не спал. Соборной колокольни раздался набат и понесся над площадью. Но тут же несколькими выстрелами звон был прекращен. Владыке приказали немедленно спускаться вниз. В рясе, с панагеей на груди, в клобуке, с посохом в руке вышел святитель, к ожидавшей его пролетке. Оставшиеся чекисты арестовали находившихся в доме священников. Расстрел по каким-то причинам временно отложили, но владыка был совершенно уверен, что его все-таки расстреляют. Тем временем в городе узнали, что архиепископ и бывшие с ним священники арестованы. Перед зданием милиции стал собираться народ, требуя освобождения архипастыря. Стало известно, что священники городских церквей отказались служить. Когда пришли к архиепископу узнать причину, владыка сказал: «У нас постановлено, что если кого-нибудь из священнослужителей арестуют, то мы все служить не будем». В следующую ночь власти арестовали 13 священников и диакона. В ЧК с них потребовали расписку, что они обязуются никогда не вести агитацию против советской власти и молчать по поводу ареста архиепископа Андроника. Весь день, 19 июня, архиепископ провел в камере пермской ЧК. Палачи уже сами начинали бояться святителя и, опасаясь его влияния на стражу, подобрали таких конвоиров, которые находили удовольствие в издевательствах и насмешках над ним. Так прошел день. Власти решили участь святителя, но объявить ему об этом боялись. Вечером был допрос. Архиепископ Андроник молча сел в кресло у письменного стола. Он долго не отвечал ни на один вопрос, а потом снял панагию, завернул ее в большой платок, положил перед собой на письменный стол и сказал примерно так: «Мы враги открытые, примирения между нами не может быть. Если бы не был я архипастрем и была необходимость решать нашу участь, то я, приняв греф на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, погрузившись в молитву, не проронил больше ни слова. Ночью владыку повезли на расстрел. Пока ехали, один из следователей требовал у владыки, чтобы он снял запрещение служить. Архиепископ ответил: «Нет, не сниму. Я знаю, что вы меня везете расстреливать». Когда приехали на место расстрела, следователь отвязал от пролетки лопаты, одну протянул архипастырю и велел копать могилу. По немощи святитель копал медленно, и палачи ему помогали. Когда закончили, чекист приказал: «Давай ложись». Но могила оказалась коротка. Святитель подрыл в ногах, лег второй раз. Но и тогда она оказалась короткой, и он снова копал, удлиняя ее. Наконец, когда могила была закончена, владыка попросил разрешения помолиться. Палачи разрешили. Архиепископ молился 10 минут. Затем повернулся ко всем четырем сторонам, благословляя и молясь за всю пермскую паству, и сказал: «Я готов». И тут чекист сказал: «Я расстреливать не буду, а живым буду закапывать, пока не снимешь постановление». Но владыка ответил, что никогда не сделает этого. Тогда палачи стали забрасывать его землей, затем несколько раз выстрелили. Тело святителя было неподвижно. Выстрелили еще в голову и начали закапывать. После казни палачи поделили оставшиеся от архипастыря вещи: чугунные часы, панагию и позолоченную цепочку. Это все, что было у святителя. Незадолго до ареста архиепископа один священник спросил, как вразумить народ и что будет с Россией дальше. Владыка ответил: «За клятву преступничества отнял Бог у народа разум и волю, пока не раскаются. А когда раскаются, то сначала постепенно, а потом целиком прозрят все духовно, почувствуют и силу, как Илья Муромец, и сбросят тот ужас, который окутал страну нашу. Может быть, меня на свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к Богу. Просите и молитесь о призывающем Божие благословение грешном архиепископе Андронике». День памяти священномученика Андроника Никольского, архиепископа Пермского, совершается в Православной Церкви 20 июня по новому стилю.